Заявления о переходе на латиницу к 2025 году звучат из уст казахского руководства не первый раз. Год назад власти Казахстана объявили о старте программы перехода казахского алфавита на латиницу к этому году. Сегодня речь идет о некоем графике перехода, который правительство должно разработать уже к 2017-му. В какой степени сегодняшнюю новость можно расценить как реальный шаг вперед на пути отказа от кириллического алфавита в Казахстане?
Это уже второй наш заход, да, серьезный, более-менее за последние, скажем, 5 лет. Первая попытка, она не удалась, но больше все-таки из-за внутриэлитных противоречий. Части администрации президента, некоторых еще там сил, которые, скажем, можно условно назвать пророссийскими, ихнее, скажем, давление не позволило в прошлый раз реализовать эту программу в полной мере. Многие дискуссии были фактически свернуты. Ну, в этот раз, я думаю, что все-таки проект перехода на латиницу станет реальностью. В это хочется верить, надеяться, потому что это очень важный шаг, на мой взгляд, который позволит Казахстану делать свой, скажем, геополитический и цивилизационный выбор более ясным и выпуклым.
С чем это связано? С ослаблением этих самых, как вы их называете, пророссийских групп или с чем-то еще?
Ну, наверное, все-таки тот этап модернизации, в который мы сейчас вступаем, является наиболее сложным. Мы нефтяную эпоху уже свою проели, и сейчас реальная, скажем, модернизация или какие-то реальные шаги в сторону модернизации, они невозможны без участия самого общества. А наше общество, оно все-таки более казахское, казахскоязычное. У нее есть определенные ожидания и требования, которые так или иначе власть будет реализовывать и так далее. И сегодня повестку дня все-таки определяет именно казахское большинство и казахская молодежь, которая имеет, ну, свои, скажем, устремления, жизненные цели, идеалы, ну, которые вряд ли включают в себе такое условное понятие, как русский мир и прочее.
Проводились ли в Казахстане какие-то социологические исследования этого вопроса, опросы? Много ли в стране сторонников языковой реформы и сколько ее противников?
Если брать как таковой переход на латиницу, он касается в основном только тех, кто знает, владеет и в операционных целях использует государственный язык, то есть казахский. Никого другого это, по сути, не касается. Ни России, ни Пекина, ни Брюсселя, никого. Это наш выбор. И, скажем, в казахском большинстве, в казахском социуме относительный консенсус в отношении, скажем, латиницы, он давно уже существует. Есть оговорки, есть вкусовые, эстетические, может быть, различия. Но в целом, я думаю, общество, оно к этому относится позитивно. Как таковых, наверное, больших исследований все еще не было, но я думаю, сейчас такие исследования будут, и мы, наверное, сможем оценить уже в каких-то процентах и как-то более ясно. Но в целом, я думаю, что если брать вот по моим ощущениям, по каким-то другим исследованиям, которые были ранее, то, понятно, есть поколенческие вопросы. То есть старшее поколение, оно все-таки более консервативно, оно, ну, хотело бы, чтобы какие-то большие изменения, а все-таки выбор языка – это выбор судьбы. Понятно, что старшее поколение будет к этому с большей тревогой относиться. Молодежь, мне кажется, которая уже достаточно и по миру поездила, и мировые СМИ смотрят и так далее, она к этому более готова, и отношение будет более позитивное.
Есть вообще в Казахстане граждане страны, которые не знают казахский язык, для которых вообще это не актуально? Они говорят и пишут на русском.
Ну, есть, конечно. Как и во всем поставке, есть вопросы реализации государственной языковой политики, есть население, которое не сделало свой выбор. Многие до сих пор еще сидят где-то в 90-х годах и думают, что такая тема, как государственный язык, пройдет мимо них. Но в целом, я думаю, и в процентном отношении, и в качественном отношении ситуация сегодня гораздо более другая, чем, скажем, 20 лет назад или ранее.
В таком случае нет ли у вас опасений, если рассматривать заявление Назарбаева и вообще эту реформу как еще один шаг в сторону от так называемого русского мира? Не опасаетесь ли вы, что эта языковая реформа может спровоцировать какую-то резкую реакцию со стороны России вот ровно таким образом, как было на Украине? Там именно языковой вопрос был, скажем так, удобно использован Москвой для катализации сепаратизма.
Я бы с Украиной вообще бы не связывал, да, все-таки украинский конфликт, он имеет в базе, основе своей цивилизационный выбор, движение в сторону НАТО и движение в сторону Евросоюза, создание ассоциации, безвиз и прочие вещи. В Казахстане ситуация иная. Казахстан в любом случае, при любых раскладах, будет учитывать Россию в своих внутриполитических проектах и так далее. У нас 7,5 тысяч общих границ, 22% русского населения. Реализация латиницы, она касается в основном казахов, казахского языка. Те люди, которые интегрированы, уже знают государственный язык, скажем, для них это не является вопросом в отношении тех русских или иных русскоязычных граждан, которые и сегодня не знают государственного языка, это их пройдет мимо них. какая разница им, если они не читают казахские газеты или казахские сайты, на каком графическом варианте она написана, да? Поэтому я говорю, это прежде всего вопрос казахский, внутри казахский, связанный с реализацией государственной языковой политики, но ни в коей мере она не будет затрагивать интерес русскоязычного населения, да? Как смотрят русские каналы, пусть смотрят. Как смотрят российские или какие-то иные газеты, пусть смотрят. В Казахстане есть это поле. Оно сужается, но оно есть. И для удовлетворения их социально-экономических, культурных и иных потребностей этого информационного поля более чем достаточно.
В 2012 году группа общественных деятелей предлагала изъять из кириллического алфавита, насчитывающего 42 буквы, 14 символов, которые, как считали авторы, не соответствовали тюркской фонетической традиции. Ну, например, буквы «Ё», «И», твердый знак. Почему не остановиться вот на этом компромиссном варианте?
Есть очень много специфических споров внутри казахского общества, и в том числе есть группа людей, которые считают, что, возможно, такими методами можно какие-то движения начать и так далее. Но это, опять же, было такое половинчатое, компромиссное какое-то решение определенной группы лиц. В целом, если делать выбор, что да, надо делать в сторону латиницы. Мы являемся частью большого тюркского мира. Многие тюркские страны на латиницу уже де-факто перешли. Можно Азербайджан взять, Турцию взять, Узбекистан взять и другие. Ну, я думаю, Кыргызстан уже тоже вопрос станет. Туркмения уже на латинице. Если мы все равно будем развивать межрегиональное сотрудничество, у нас есть тюркские проекты. Это один момент. Второе, интеграция, вот о чем говорил президент, да. Но для меня лично, вот человека, который больше политическими аспектами интересуется, мне важен сам по себе выбор этот. То есть это символический выбор, это своего рода очень большой символический переход, который будет ознаменовать то, что Казахстан в символическом плане выходит из-под влияния русского мира. Это, по сути, есть деколонизация, о которой мы много говорим и так далее. И здесь вот много можно найти аспектов, о которых можно уже специализированно говорить. Но политическая часть, мне кажется, она наиболее важна и, скажем, ценностна.
Вы сказали в самом начале, что Казахстан сейчас проел как бы свое нефтяное благополучие, закончилось действительно эпоха 100-долларовых цен на нефть. Не кажется ли вам подозрительным, что президент Нурсултан Назарбаев выступил с этой инициативой вот именно сейчас, когда понятно стало, что цены, если и вернутся к какому-то прежнему уровню на нефть, то не скоро? Может быть, это такая попытка сделать какую-то подачку, я даже, может быть, так скажу, обществу в условиях, когда ничего другого ему предложить уже нельзя?
Ну, вы, по сути, отчасти на свой вопрос сами ответили. Понимаете, любая автократическая власть или электоральная автократия, есть такое тоже выражение, она очень популистична в своей основе. Власть пытается все время перехватывать те лозунги, которые популярны, которые востребованы, которые напрямую не угрожают ее существованию и так далее. Ну и опять же, смысловое поле надо загружать все время. И власть в эти игры, конечно же, играет. Это и вопрос и выживания режима, это и вопрос существования режима, его будущности и прочего. Власть же, она считает же тоже, да, вот события в России происходят. Понятно, что внутри общества происходят очень большие архитектонические сдвиги. Приходит на поле, на политическую арену очень молодое поколение, которое ориентировано и думает по-другому. И власть уже пытается это поле тоже, конечно, осваивать. В этом, наверное, нету какого-то там большого государственного секрета, либо, ну, это абсолютно, по-моему, секрет Полишинеля. Власть будет играть на этом поле, власть играет на этом поле. Она считает, что пока в состоянии перехватывать, ну, фактически любые лозунги, которые выдвигаются. Ну, тем более лозунги апробированные, уже прошедшие некую адаптацию применительно к общественному мнению. Поэтому здесь все очевидно.
Тем не менее, у вас есть надежда, что здесь популизмом одним дело не закончится, и что эта реформа реально сейчас будет претворена в жизнь в течение каких-то лет?
Понимаете, когда власть говорит одно и делает другое, ну, помните Линкольна из выражения, да, можно обманывать часть населения долгое время потом и так далее, и так далее. Если помятуя об этом, то понятно, что сейчас поколение немножко другое, да, и дважды ее обмануть в течение 5 лет, наверное, очень сложно будет даже этой власти. Это один момент. Второй момент, понятно, что у нынешних молодых людей ожидания, они должны совмещаться, да, вот какими-то проектами, какими-то ощутимыми делами. Мы живем сейчас, мы живем здесь, и хотелось бы изменения, чтобы происходили в реалиях. Разочаровывать подрастающее молодое поколение, новую политическую элиту, власть попросту не может, потому что это, ну, самоубийственно. Назарбаев в свое время, в 2001 году, своей реакцией на движение «Демвыбор Казахстана» и прочее, от себя отторгнуло целое поколение, которое можно назвать поколением перестройки. Это очень важное, смыслообразующее поколение было, которое делало экономические реформы, которое заложило основы капитализма в Казахстане и прочее. И оно от себя отторгло. И сейчас, если власть отторгнет от себя уже поколение независимости, то поколение, которое будет давать в итоге историческую оценку самому Назарбаеву, итогу его правления, выносить очень качественные такие смысловые оценки, то понятно, что Назарбаев проиграет в истории. А он все-таки политик, который хочет остаться в истории, который хочет быть отцом-основателем государства. Я думаю, что все-таки сделают сегодняшнюю, скажем так, его политическую статью все-таки некой политической платформой, некой государственной программой, в которой будут уже указан график перехода, какие-то механизмы, методы и прочее.
Я бы хотел вернуться вот как раз к некоторым детальным аспектам этого перехода, о которых часто говорят. Ну, во-первых, один из аргументов противников перехода казахского языка на латиницу — это стоимость этой реформы, которая в условиях такой большой страны, как Казахстан, и в условиях тех же самых низких цен на нефть и сокращения доходов бюджета может оказаться довольно затратным делом.
Вы знаете, ни одни реформы, серьезные реформы, которые меняли суть национального дискурса, которые меняли самость нации, да, не осуществлялись в хорошие времена. Нигде. Ни в Европе, ни в Азии, ни в Африке, нигде. Вот если взять даже те страны, тюркские страны, которые перешли на латинский алфавит, уже перешли, я имею в виду Туркменистан, Узбекистан, Азербайджан, они перешли даже в гораздо худшие времена. Здесь просто очень есть много нюансов, но один из них то, что вся нация сядет одновременно просто за парты, да? Это очень большой символический выбор. Поэтому здесь вопрос стоимости, мне кажется, немножко переоценен, что ли. Когда дело касается очень больших вещей, больших выборов, есть всегда понятие жертвы и есть вопрос цены. И вот мне кажется, если мы говорим о том, что мы строим новое общество, если мы говорим о том, что мы модернизируем общество, а целью модернизации является совершенно иное общество, которое по-иному смотрит на мир, то эта цена, она ожидаемая и нормальная. Если, скажем, какая-то часть старшего поколения не сможет освоить латинскую графику, для них можно оставить небольшие языковые и прочие там какие-то группы, да, там, медиа, для которых будет им удобный. Но имейте в виду, в 20 веке казахский народ, казахская нация трижды меняла свой алфавит. Сначала была арабица, потом латиница, потом кириллица. Все три реформы проводились, понятное дело, по политическим соображениям и не учитывали ни экономический контекст, ни социальный, ни иной. Поэтому вопрос стоимости, вопрос этих вещей, он в любом случае будет стоять, но мне кажется, здесь больше спекуляций, нежели какой-то реальной основы. У нас в государстве проводится государственная информационная политика, языковая политика. Часть этих денег будет просто трансформироваться в другую. Книги у нас издаются, газеты у нас издаются. Есть уже достаточно большое количество сайтов, которые уже на латинице работают. Да? Даже государственное информационное агентство «Казинформ» на казахском языке работает на трех видах графики уже сегодня.
Вы сказали о книгах. С переходом на латиницу неизбежно возникнет эта проблема. Придется переводить на нее огромное количество литературы, публицистики, изданной за годы использования кириллицы. Как может быть решен этот вопрос?
Мне кажется, вот, ну, есть два метода, да, и, собственно говоря, здесь можем пойти по пути той же Турции 20-х годов, Азербайджана и других стран. Ну, во-первых, создается сейчас корпорация переводов, которая будет адаптировать мировую литературу. Между тем, будет, наверное, необходимо создавать очень большой государственный заказ на переиздание, скажем, качественной литературы, той, которая была на кириллице. Это не значит, что весь объем надо публиковать, но вся основная классика, все основное ценное, созданное за советский период и так далее, ее надо переиздавать очень хорошими тиражами, достаточными, чтобы школьные библиотеки, районные библиотеки, областные, городские, университетские и так далее.
А кто будет определять, что переиздавать, а от чего избавиться?
Это предмет дискуссии же. В идеале можно создавать очень большую общественную комиссию, можно самим делать и двигаться, можно создавать сейчас списки, да, 500 книг, которые необходимо сейчас издать, 500 книг, которые надо прочесть на латинице. Это, я говорю, огромное поле для интеллектуалов, для гуманитариев, в целом для гуманитарной сферы. Это огромнейший, прежде всего, культурный вызов, ну и огромнейший, конечно, возможность обновить, скажем, наш такой апгрейд культурный, литературный сделать. Поэтому я думаю, что в этом должно одинаково и гражданское общество участвовать, и сама власть, и так далее.
Мы с вами в самом начале говорили о русскоязычном населении, которое вообще не знает казахского, и для которого, как вы сказали, неважно, будет это латиница или кириллица. И еще год назад, когда Назарбаев ввел речь об этой программе, уже возникали опасения, что после перевода казахского языка на латиницу, что следующим шагом будет попытка заставить русскоязычных все-таки выучить казахский язык страны, гражданами которой они являются.
Большой выбор делать придется, да. У нас, вот, как показывают многие социологические исследования, и российские в том числе, и финансируемые российскими структурами, русские в Казахстане делятся на три большие группы. Три большие трети, где-то 30 с чем-то процентов каждая группа. Есть 30%, которые желают уехать, такие или иначе. Есть 30%, которые уже сделали свой выбор, отдают детей в казахские садики, сами учат и так далее. И есть 30%, так называемое болото, да, которое еще этот выбор не сделало. Вопрос идет о нем. И этот выбор, о котором мы говорим, так или иначе делать придется. Потом, имейте в виду, социально-демографическая и этнодемографическая ситуация очень быстро меняется. Сегодня, если брать средний возраст русских в Казахстане, это 47-48 лет. Если брать казахское население, то средний возраст 27-28 лет. Это один момент. Соответственно, рождаемость тоже. Сегодня только уже в школы, первый класс, уже 90% идут это казахские ребятишки. И ситуация, она будет меняться. В среднем на процент в год сокращается русскоязычное население. До 2025 года ситуация будет совсем уже другая, коренным образом другая.
То есть вы думаете, что каких-то насильных программ, действий со стороны властей здесь просто не понадобится?
Это не входит в политическую философию нынешнего режима. Сама по себе эстетика режима, она не предполагает каких-то таких исключительно там резких движений в ту или ином направлении. Наоборот. И это вызывает, кстати, очень большое недовольство в казахском населении. Власть это тоже не может не учитывать. Или она, наверное, прослывет исключительно пророссийской или прорусской, там, как бы это правильно назвать. Поэтому здесь попытка вот выбрать из двух стульев. Да? Но опять же, это очень сложная попытка. Эти стулья разъезжаются во все стороны. Поэтому надо выбирать тот стул, который наиболее большой и комфортный, но при этом и второй стул в руках удержать. И я думаю, что пока нынешнему режиму хватит разума и доброй воли для того, чтобы как-то эти стулья рядом шли. Но не учитывая то, что казахское общество сильно выросло. Вот если брать с периода обретения независимости до сегодняшнего дня, то мы прошли путь от национального меньшинства до квалифицированного большинства. 71% населения – это этнические казахи. И еще процентов 8-9 там у нас идут это тюркские народы. Да? Растущая узбекская диаспора, которая спустя 15 лет станет второй по численности. Уйгурская диаспора и прочее. Но они все тюркские народы, и у них рождаемость очень высокая. И опять же, как бы жизненные устремления совершенно иные. Поэтому ситуация будет меняться, но не считаю, что если это правильно говорить, правильно объяснять, что это будет вызывать какие-то коллизии. Еще раз повторюсь, переход на латиницу касается только казахов, либо людей, которые знают казахский язык. Иных как-то оно не затронет, потому что русский язык, он в делопроизводстве используется. Огромное количество СМИ издается на русском языке, информационное поле. Пожалуйста, смотрите любой российский канал, сейчас это никак не ограничено. Поэтому, если, опять же, правильно все это подавать, правильно объяснять и правильно разговаривать, опять же, с теми же самыми российскими кругами и прочими, то это вполне объяснимо. Самой России это выгодно. Лучше иметь все-таки более надежное, более стабильное государство, которое имеет с тобой 7,5 тысяч километров общих границ, либо источник терроризма, экстремизма, наркотрафика и прочего. Вот выбор такой. Если Россия хочет иметь более или менее предсказуемую нормальную страну, которая будет ей давать возможности здесь для общения с регионом, то понятно, что надо поддерживать модернизацию в Казахстане. Если же этого понимания нету, то понятно, что на это понимание не надо оглядываться. Тогда надо делать многие вещи, может быть, даже гораздо более удвоенной энергией, нежели ранее. Вот такой выбор. Очень сложный, непростой, но тем не менее, это выбор, который делать придется. Я сравниваю это как с химиотерапией, понимаете? Химиотерапия очень неприятная процедура, но если мы хотим от раковой опухоли избавиться, то она просто необходима. Да, она вызывает тошноту, да, это болезненно, да, облучение происходит и так далее. Но если мы в итоге хотим получить здоровый организм, то какой-то выбор надо делать.